Суд, 16 июля, понедельник. 1.
«Нет», — сказал Хауи Голд. «Нет, нет и нет».
«Это для его собственной безопасности», — возразил Ральф. «Ты что, не видишь?»
«Я вижу снимок на первой полосе в газете. Вижу сюжет, прошедший по всем новостям на всех каналах. Как мой подзащитный входит в здание суда в бронежилете поверх пиджака. Иными словами, словно он уже признан виновным. Как будто мало наручников».
7 человек собрались в тюремной комнате для посещений, где к сегодняшнему утру все игрушки убрали в разноцветные пластмассовые коробки, а стулья составили на столы, перевернув вверх ногами. Хауи Голд стоял рядом с Терри Мейтлендом. Лицом к ним стояли окружной шериф Дик Дулин, Ральф Андерсон и Вернон Гилстрап, помощник окружного прокурора. Сэмюэлса здесь не было, он ждал их в суде. Шериф Дулин молча держал на вытянутых руках бронежилет с обвиняющей яркой желтой надписью «Win-Off», что означало «Управление исполнения наказаний округа Флинт». 2 дюжих сотрудника службы тюремной охраны, назови их надзирателями, и они оскорбятся, стояли у двери, ведущей в главный вестибюль. Эти двое сопровождали Терри все утро. Один из них наблюдал, как Терри брился одноразовой бритвой, второй тщательно обыскал все карманы костюма и рубашки, которые передала Марси, не забыв прощупать шов на обратной стороне синего галстука. Помощник ОП Гилстрап посмотрел на Терри.
«Что скажешь, приятель? Рискнешь подставиться под пулю? По мне так и ладно, я только за. Сэкономим деньги налогоплательщиков на твое содержание до казни».
«Что вы себе позволяете?» — возмутился Хауи.
Гилстрап, сторожил юриспруденции, который почти наверняка выйдет на пенсию, с весьма неплохим пенсионным обеспечением, если Билл Сэмюэлс проиграет предстоящие выборы, лишь ухмыльнулся. «Эй, Митчелл!» — окликнул Терри. Один из охранников, стоявших у двери, тот, кто следил за тем, как Терри бреется, чтобы заключенный не попытался перерезать себе горло одноразовой бритвой, приподнял брови, но не расцепил скрещенных на груди рук. «Как там на улице? Жарко?»
«Когда я пришел, было 84», — ответил Митчелл. «По радио говорили, что к полудню будет около 100».
29 и 38 градусов Цельсия соответственно.
«Никаких бронежилетов», — сказал Терри шерифу и улыбнулся, отчего его лицо преобразилось и стало совсем молодым. «Я не хочу предстать перед судьей Картером мокрым, как мышь. Я тренировал его внука». Гилстрап почему-то встревожился, достал из внутреннего кармана блокнот и что-то в нем записал.
«Пойдемте»,
— сказал Хауи и взял Терри под руку. У Ральфа зазвонил мобильный. Он вынул его из чехла, прикрепленного на ремне слева, справа была кобура с табельным оружием, и посмотрел на экран.
«Одну минутку, мне надо ответить на этот звонок».
«О боже», — сказал Хауи, — «мы идем в ЦУД или в цирк с конями?»
Ральф пропустил его слова мимо ушей и отошел в дальний конец комнаты, к торговым автоматам с закусками и напитками. Там он встал под табличкой «Только для посетителей», быстро переговорил по телефону и вернулся к остальным.
«Ладно, пойдемте».
Офицер Митчелл надел на Терри наручники.
«Не туго?»
— спросил он. Терри покачал головой.
«Тогда вперед».
Хауи снял пиджак и набросил его на руки Терри, скрывая наручники. Охранники вывели Терри из комнаты. Гилстрап шел впереди, вышагивая важно и неестественно, словно марионетка. Хауи подошел к Ральфу и сказал, понизив голос.
«Это полная жопа».
Ральф ничего не ответил, и Хауи продолжил.
«Ладно, не хочешь со мной разговаривать, и не надо. Но после сегодняшнего суда и до заседания большого жюри нам нужно будет собраться всем вместе и все обсудить. Мне, тебе, Сэмюэлсу. Пелли тоже будет присутствовать, если ты не возражаешь. Сегодня все факты еще не дойдут до широкой публики, но они до нее дойдут, и тогда подключатся не только местные телеканалы и пресса. CNN, Fox,
MSNBC, интернет-блоги, они все примутся смаковать странности. Эдкое дело Симпсона в сочетании с изгоняющим дьявола.
Да, и Ральф ни капельки не сомневался, что Хауи сделает все, чтобы так и случилось. Если он сможет переключить внимание репортеров на тот странный факт, что человек, обвиняемый в преступлении, словно бы находился в двух местах одновременно, то само преступление отойдет на второй план, пусть даже убили ребенка. Изнасиловали и убили, и, возможно, частично съели.
«Я знаю, о чем ты думаешь, Ральф, но я тебе не враг. Разве только в том случае, если тебе наплевать на правду, и ты будешь любой ценой добиваться, чтобы Терри признали виновным. Но я в это не верю. Это Сэмюэл сорвется в бой, а не ты. Разве тебе не хочется знать, как все было на самом деле?»
Ральф ничего не ответил. Марси Мейтленд ждала в вестибюле, такая растерянная и маленькая между беременной Бетси Риггинс и рослым юным Сабло из полиции штата. Увидев мужа, Марси рванулась к нему. Риггинс попыталась ее удержать, но Марси сбросила ее руку. Сабло просто стоял и наблюдал. Марси успела лишь быстро поцеловать Терри в щеку, а потом офицер Митчелл взял ее за плечи и вежливо, но непреклонно отвел в сторону, поближе к шерифу, который так и держал в руках бронежилет, будто не знал, что с ним делать.
«Пожалуйста, не подходите к нему, миссис Мейтленд», — сказал Митчелл. «Это запрещено».
«Я люблю тебя, Терри!» —
крикнула Марси, когда Терри повели на выход.
«И девочки просили передать, что они тебя любят».
«Я вас тоже люблю», — отозвался Терри. «Скажи им, все будет хорошо». Его вывели наружу, под жаркое солнце и под массированный обстрел из двух дюжин вопросов, заданных одновременно. Для Ральфа, который пока находился внутри, эти смешавшиеся голоса репортеров звучали скорее как ругань. Ральф подумал, что надо отдать Хауи должное за упорство. Адвокат не сдавался.
«Ты порядочный человек, Ральф. Никогда не брал взяток, никогда не подделывал доказательств. Всегда шел только честным путем».
«Но вчера вечером чуть было не уничтожил вещественное доказательство», — подумал Ральф. «Да, если бы там не было Сабло, если бы мы были только вдвоем с Сэмюэлсом». Взгляд Хауи стал почти умоляющим.
«У тебя еще не было дела, подобного этому. Ни у кого из нас не было. И теперь речь не только о мальчике. Его мать тоже мертва».
Ральф, который сегодня утром не включал телевизор, резко обернулся к Хауи.
«Что?»
Хауи кивнул.
«Вчера ночью. Сердечный приступ. Получается, это уже вторая жертва. Неужели тебе не хочется разобраться? Неужели не хочется знать, кто настоящий убийца?»
Ральф больше не мог сдерживаться. «Я уже знаю. И потому что я знаю, я кое-что скажу тебе, Хауи, чтобы ты тоже знал. Сейчас мне звонил доктор Боган из отделения патологической анатомии и серологии нашей городской больницы. У них еще нет результатов полного анализа ДНК. Они будут готовы не раньше, чем через 2 недели. Но уже есть результат ДНК спермы, обнаруженной на ногах мальчика. ДНК совпадает с образцом, взятым у Терри в субботу. Твой подзащитный убил Фрэнка Питерсона, изнасиловал его и изорвал его тело зубами. И так от всего этого возбудился, что кончил прямо на труп». Он быстро пошел прочь, а Хауи остался стоять на месте, временно утратив дар речи. «Вот и прекрасно. Пусть переварит услышанное». Хотя основной парадокс так и не разрешился. ДНК не врет. Но и коллеги Терри Мейтленда тоже не врут. В этом Ральф был уверен. Добавьте к этому отпечатки на книге из Шератона и видео с сайта канала 81. Ральф Андерсон никак не мог соотнести одно с другим, и это противоречие сводило его с ума.